Людмила Лобачева. Как я боролась с произволом в лихие 90-е. И такое тут началось. А началось наглое разграбление государственной собственности под названием приватизация. Как в народе ее окрестили, прихватизация. В крупных городах она наглядно сводилась к приватизации жилья. О масштабах другой крупной прихватизации жители таких городов знали немного. А вот в таких городах, как наш, где каждый район завязан на градообразующее предприятие, происходило все на глазах жителей этих районов, рабочих поселков. Если в крупных городах рабочие почти ничего не знали о руководителях своих предприятий, то у нас о них знали все. Где и с кем живут, сколько детей и любовниц имеют. Потому что руководители наших предприятий жили в тех же районах, в тех же обычных домах, в которых жили и их рабочие. Их дети ходили в одни детские сады и школы с детьми тружеников этих предприятий. Но все изменилось с началом 90-х. Завод, на котором мы работали с Денисом, был известен не только в СССР, но и далеко за его пределами. Он выпускал очень нужную продукцию, пользующуюся большим спросом, особенно в военной промышленности. Хандрить завод начал еще при Горбачеве, особенно когда тот подписал с американцами мирный договор. Сразу после его подписания начали гнобить наши советские предприятия, работающие на укрепление военной мощи страны. На их продукцию упал спрос. И наш завод не был исключением. С приходом к власти Ельцина положение на заводе еще больше ухудшилось. С развалом Союза разорвались все связи с предприятиями, работающими с нашим заводом в тандеме. Завод практически остановился. Не было денег, чтобы платить людям зарплату. Их стали отправлять в неоплачиваемые отпуска на неопределенное время. В силу своей специфики наш завод не мог перейти на выпуск кастрюль и сковородок, как это делали некоторые предприятия. А тут добавилась еще одна проблема. С началом отопительного сезона заводская котельная, которая в наш район подавала тепло в батареи и горячую воду, перешла на пониженный режим. Котельная работала на мазуте. Заводу купить его было не на что. Наступила зима. В домах стало очень холодно. Батареи едва теплились. Из-за этого стены в квартирах сырели и покрывались черной плесенью. Люди обогревались как могли. Кто круглосуточно включенными газовыми плитами, с положенными на них для большей теплоотдачи красными кирпичами и за неимением их крупными булыжниками, кто электрическими обогревателями с жучками на счетчиках. Поэтому в сети часто падало напряжение и свет вырубался. Вот так мы и жили. В холоде, в проголодь, без света и без денег. В это время появились первые бомжи и беспризорные дети. Они ходили по квартирам и побирались. Страшно было на все это смотреть. Денис еще получал какую-то зарплату, но с большими задержками. Работу моей лаборатории остановили, а у нас были две маленькие дочки, их надо было кормить. Нашу семью спасало то, что Денис приобщился к рыбалке. Благо, рядом была река и водохранилище, и в них водилась рыба. Рассчитывать было не на кого. Все наши родные и близкие находились в таком же положении. Я впала в отчаяние, и с него началась моя борьба с произволом. Денис незадолго до этого где-то отхватил чудо техники, ГДРовский компьютер «Роботрон» и принтер к нему, тарахтящий, как трактор. Мы быстро с ним эту технику освоили, и стала я на ней печатать листовки, воззвания на митинги протеста у заводской проходной. С моей соседкой, такой же отчаянной, мы стали по ночам расклеивать эти листовки на дверях магазинов, на остановках, на фонарных столбах. Денис меня не поддерживал, но и не останавливал. Народ собирался на митинги, приезжала местная пресса и телевидение. К нам выходило руководство завода, чего-то обещало, и на этом все заканчивалось. После расстрела Дома правительства в Москве и запрета коммунистической партии многие коммунисты стали сдавать свои партбилеты. Но были и другие, настоящие коммунисты. Отец Дениса, Андрей Петрович, после этих событий добровольно оставил должность председателя областного комитета по радио и телевидению. Он нам всем заявил: «Не хочу служить этой преступной власти. Останусь один, уйду в подполье, но буду с этой властью бороться, насколько хватит моих сил». Своими личными врагами Андрей Петрович считал Горбачева, Ельцина, Козырева и Яковлева. Он называл их предателями. Почти сразу под эгидой профсоюзов Андрей Петрович создал в нашей области новую газету, где я стала размещать свою политическую сатиру на злобу дня. Не знаю, откуда из меня она вдруг сама собой полезла. Стала я свои стишки и в наших городских газетах печатать. Правда, мне пришлось взять два псевдонима. Не раз местные новые русские грозились мне башку оторвать за эти стихи. Спасали псевдонимы. Денис за меня переживал, говорил: «Сама не боишься, подумай о детях. Такие отморозки на все способны. Хоть здешнюю мафию не трогай». А вскоре я сама поняла, что ничего я своими протестными стихами и митингами не добьюсь. Значит, надо как-то приспосабливаться к этой жизни по новым правилам. Продолжение следует. Читала Лариса Мерзлякова.